Но я рад приветствовать вас всех, братья и сестры. Место Священного Писания, которое я хотел предложить для размышления, записано в послании Иакова. Так вот, там есть такое место Священного Писания. «Илья был подобен нам человек, а вот помолился молитвою, и небо закрылось. Еще раз помолился молитвою, и небо открылось». А ведь он был же такой человек, как и все мы. Вот владеть ключами неба Бог нам позволяет. И независимо, старенькие мы, не старенькие мы, братья и сестры, вот, ну, говорят, что я старенький. Ну, это им так только кажется. А мне это не кажется. Да, конечно, уже разговор не тот, с зубами не все в порядке. Да, и зрение слабенькое, да, пока рубашку одену, потом опять отдыхаю, чтобы дальше пиджака одевать. Ну, и сердце слабенькое, да, да. Но это ведь у молодых разве такого не бывает? Ой, наше поколение, молодые, даже тяжелее больные, чем мы. Нас-то хоть могут с пониманием отнестись, а к молодым-то и нет. Я хочу сказать, братья и сестры, самое главное – дух сохранить. Вот это самое главное – дух сохранить. Позвольте мне сегодня больше поделиться за жизнь пророка Ильи. Уж очень он мне близок, близок, близок. Кстати, вы обратили внимание, что когда Иисус Христос взошел на гору Фавор с тремя учениками, Он пригласил двух собеседников. Ему нужно было побеседовать с ними о голгофских страданиях. И кого он пригласил? Моисея и Илью. Сегодня я за Моисея ни слова не буду говорить. Это особый вопрос. А я хочу только за Илью. Как вы? Ведь Бог мог, Иисус Христос мог пригласить и Адама, и Авраама, и многострадального Иова, сладкого певца Давида, мудрого Соломона. Ну, в общем, кого хотел. А почему он захотел Илью с Моисеем? Я повторяю, за Моисея сейчас ни слова. А вот сегодня за Илью. Выбрал Илью. Хороший он был. А какая его жизнь? Тяжелая. Жизнь прошла у него тяжелая. Братья и сестры, милые, мы привыкли жить немножко в комфорте. Я благодарю вот, брата, пригласил к себе, у него кроватка хорошая. И когда меня пригласят в другое место ночевать, я скажу, нет, там кроватка такая удобная. А для нашего возраста большое дело, чтобы удобная была, да, кровать-то. А то ляжешь в какую-то кровать, а там проваливается все. А важно, чтобы не проваливаться. Да и в общем, все условия квартирные. А вот у Ильи-то с квартирным вопросом-то плоховато было всю жизнь. И Елисею там были добрые люди, построили комнатку, а для Ильи никто не строил комнаток. Его искали убить. Бог поселил его у потока одного. Он пил воду оттуда, ну и повелел ворону приносить пищу. Что он приносил? Мясо. И хлеба, и мясо. Вот и вся пища. И жил он у потока. Ни подушки толком, ни одеяла, ни простынки. Попей водички из потока. И ворон что принесет, то принесет. Ну, я думаю, что ворон-то приносил. Где он брал мясо-то? Где брал мясо? Точно не с помойки. А голодное-то время было... Кто там кушал мясо-то? Я представляю, Ахаву в саду готовит царю обед, и только отвернулись, и вот и ворон тут как тут. Да, еще горяченькое и принесет. Бог повелел. Бог. Я был, братья и сестры, на Курилах. Это Курилы за Сахалином. Это самая дальняя точка. Японские острова. Я был там, кстати, молитвенный дом там у нас уже есть. Мы приобрели и туда посылали пресвитеров для того, чтобы там проповедовалось Евангелие. Ведь написано, что даже до края земли будет проповедано. И вот, учитывая, что там 5000 человек, мы услыхали по радио, что 5000 человек на Курилах, и послали туда братьев. Ну, они и дом приобрели, молитвенный дом, и проповедовали там, и даже крещение было. Ну, я ездил в этот молитвенный дом на открытие. И я удивился, какие там вороны. Я специально остановился со стороны и наблюдал за одним вороном. Они раз в 5 больше, чем вот эти вороны у нас. Мальчик идет, у него хлеб с сыром или с чем-то помазан хлеб. Я не разобрался. Мальчик годика 4-5. Идет он, остановился, куда-то засмотрелся, а ворон хвать! Вот, и полетел. И мальчик растерялся, побежал домой, наверное, новый кусок взять. А вот как-то смело так у ворона получилось, и я удивился. Удивился и засмотрелся. Я обратил внимание, какие-то там вороны необычные. Ну, а, наверное, такие, как были прилики. Вот, например, где-то вороны набрали грецких орехов. Знаете, такие большие орехи. И вот большой орех едва-едва в клюв помещается, и ворон положил его, его же не разбить никак, положил его на дорогу и ждет, пока машина проедет. Машина проехала, а его не раздавила, мимо проехала. Ворон подходит лапой, другую клею, и опять ждет. Другая машина проехала. Вот раздавит тогда, соберет крошки раздавленные. Все в порядке, летит за следующим орехом, опять кладет. Тут как-то, знаете, вот Бог дает и понимание, и разуму, да? А вот здесь ворону дал повеление приносить рабу Божьему хлеб и мясо. Я как-то был с Храповым Николаем Петровичем в одной церкви, большая церковь, ну, знаете, разные уже вопросы есть, разные. Люди-то тоже разные, правда? И после богослужения вот записки разные. Да и с места вопросы какие устные. И вот его вопросы. Мне не было вопросов, ему все, Храпову. Николай Петрович, какой твой трудовой стаж? Да нет никакого стажа трудового. Как? Он говорит, вот я 24 года в тюрьмах был. Ну, а тюремный стаж не засчитывается, и у меня трудовой книжки никакой нету. А как же ты пенсию-то получать будешь, когда в возраст войдешь, пенсионный? Назначать пенсию-то по стажу? Он подумал. Братья и сестры, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. Я думаю, братья и сестры, правильно две, да? Миленькие. Все финансовые вопросы Бог решает с каждым особо. И вы этому свидетели, вы тоже свидетели. Ну ладно, я, извините, ведь я обещался касаться только Ильи, а уже получилось, к Храпову пошел. Итак, Илья, позвольте задать вам вопрос. Большую часть жизни вы уже прожили. Были ли когда-нибудь вы квартирантами? Ну, жили на квартире, да? Ага. Ну, кто-то жил хозяином, да, держал квартирантом. А кто-то был квартирантом, да, у хозяйки. У меня вопрос. Кому легче прожить, хозяевам или квартирантам? Хозяевам? Ну, хорошо. Илья был кто? И вот, когда высох поток, уже пить из потока невозможно, а уже ворон-то водички не принесет, только хлеб с мясом. И Бог сказал ему, иди в Сарепту, и там встретишь женщину. Илья пришел, а женщина пришла, ну, каких-то сучьев взять, да? Щепки какие-нибудь. Дай мне хлеба покушать. Но она говорит, да ничего нет у меня, вот у меня одна порция муки, но вот сейчас соберу я. Растоплю, один раз спеку, и с сыном скушаем, и умрем. Вот так. А он говорит, вот так спеки и мне принеси, а Бог вам даст. Я сомневаюсь, чтобы мы сделали как женщина, а она сделала, как он попросил. Это тоже вера нужна, да? Ведь она последнюю муку собрала, спекла и отнесла. А потом скребла еще на один раз набрала. И так каждый день потом набирала. С таким кувшинчиком не пропадешь. Быстрее Ахав умрет с голоду, чем эта женщина. Если она имеет такой кувшинчик. Иногда спрашивают, брат, как в издательстве дела-то, деньги хоть есть на печатание Слова Божьего-то? Ведь печатают, знаете, сколько печатают литературы, братья и сестры? 70 тонн в год, вы понимаете? Вот эти рулоны большие бумаги, и все это напечатают, все это разрежут, все это упакуют, все это корочки сделают и развезут. И все бесплатно. А с учетом того, что там 30-40 человек, сестер, и не выходят оттуда совершенно, работают. Их нужно и одевать, и обувать, да, и кормить. И бумагу-то надо покупать, бумагу надо развозить. А сейчас дорожные расходы очень большие. Бензин дорогой, я имею в виду. И спрашивают, а деньги-то как у вас, есть хоть на издательство? Да не хочется рассказывать какие-то подробности, но говоришь обычно так. Братья и сестры, кто владеет этим кувшинчиком, как у вдовы и Сарепты, всегда деньги на донышке будут, но всегда будут. А вы что, не верите в чудеса? Я точно верю в чудеса. Это совсем не значит, что вот так шапку сниму и посыпется в шапку деньги. Хотя, если понадобится, и посыпется. Но у меня еще не сыпались. Не в этом дело. Бог многообразно и многоразлично оказывается действие и помощь. Ну, и сейчас не за издательство. Итак, Илья остался у этой женщины. Хорошо ему там было. Кругом голод. А у этой женщины всегда есть. Не ворон приносит. Эта женщина всегда испечет, всегда свеженькая, горяченькая, вкусненькая. И женщине хорошо, и Илье хорошо. Ну, женщина на правах хозяйки, Илья на правах квартиранта. И хорошо. Иисус Христос вспоминает эту вдову из Сарепты, да? Она известная. Этот случай просто известен. Но однажды случилось несчастье. Мальчик умер у этой бедной женщины. Одна беда, когда овдоветь, она уже это пережила. А теперь и мальчик умер. Теперь как пережить? И вот обратите внимание, как женщина обращается к квартиранту Ильи. «Что тебе и мне, человек Божий? Ты пришел в дом мой, чтобы напомнить грехи мои и умертвить сына моего». О как! Я повторяю, это дословно там так написано. «Что тебе и мне, человек Божий? Ты пришел мне, напомнить мне грехи мои и умертвить сына моего». Она справедлива? Несправедлива. Или и было что в оправдании сказать? Конечно, было. Он бы мог сказать: «Женщина, женщина, какая ты нерассудительная. Да если бы я не пришел в твой дом, ты бы давно умерла вместе со своим сыном. Помнишь, как ты говорила, поем и умру, да? А столько времени живешь вместе со мной. Ты забыла разве, кем ты питаешься? Что у тебя каждый день мука и масло не убывают?» А как она сказала? «Ты пришел, чтобы умертвить сына моего». Ах, хозяйка всегда права. И квартирант всегда виноват. А что Илья скажет на это? Давайте мы прислушаемся. Какое он оправдание даст? Слушаем и вдруг слышим: «Дай мне сына твоего». Странно. Берет на руки сына, она отдала. Трупик. Он поднимается на свой второй этаж, как я полагаю. Там комнатка была у него, диванчик. Положил трупик этого мальчика и стал молиться. Может быть, в молитве он скажет: «Господи, останови безумие женщины! Уж очень она нерассудительна». Давайте послушаем: «Господи, не допусти беды этой женщины. Она и так горем убитая, вдова же». Удивительно. Он молится, как будто бы сам виноват, почему умер мальчик. И умолил Бога, чтобы мальчик воскрес. И он воскрес. Мальчик жив. Он его берет, и сказано, спустились они по лесенке. Он его не на руках несет, нет, они спустились. И вот теперь-то Илья может сказать: «Ну, женщина, берешь свои слова обратно?» Послушай, что Илья говорит: «Женщина, смотри, сын-то твой жив». Как будто бы она ошиблась, что мальчик-то и не умирал. Такое впечатление. Что женщина ответила? «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истинно». О как! Раньше говорила: «Что тебе и мне, человек Божий?» А теперь-то я узнала, что ты человек Божий. Братья, милые сестры, не просто быть квартирантом. Неслуженные огорчения могут быть в любой момент. Но это мелочи жизни, которым тоже надо приспособиться и уметь жить. И Бог будет на стороне квартиранта, и ради квартиранта благословит и хозяина. Но я так, между прочим, для начала. Это не самый главный эпизод в жизни Ильи, конечно, нет. А вот теперь к более главному периоду мы переходим. Бог посылает Илью к Ахаву. А Ахав ищет, где прячется Илья. Он взял клятву от соседей своих, царей: «Если покажется у вас Илья, выдайте мне его». И вот теперь Илья идет. «Ты ли это, бро, враг мой?» «Это я тебе не враг». И начинается диалог. И вы знаете, что начинается? Во время обеда, это в 18 главе, там очень хорошо сказано в 40 стихе 3 книги Царств. Очень хорошо сказано. Пришел обед. Ахав пошел есть и пить, а Илья пошел накормил помолиться Богу. В обед пошел есть и пить, а пророк Ильи было не по пути с Ахавом. Есть и пить, я не думаю, чтобы ему не хотелось. А он пошел в другую сторону. Наверх кормила, то есть на гору, там жара была сильная, укрытия никакого. 3,5 года дождя не было, солнце пекло, все сгорело. И он пошел на гору молиться Богу. Упал на колени, а голову между коленей, вы понимаете эту позу, да? В калачик как бы согнулся. И на небо не хочет смотреть, только лишь молится: «Господи, жалься». Пошли дождя. Отрок раз сходил за гору посмотреть, на гору посмотреть, на горизонты. «Нет дождя, иди еще, иди смотри, должен быть дождик. Второй, третий, пятый раз приходит, нету, иди, иди, продолжай смотреть». А сам молится на 7-й раз. Облачко появилось в ладонь человеческую. Все выпрямляется, встает. «А вот теперь беги. Беги к Ахаву, чтоб скорее уезжал отсюда». А знаете почему? Дождик сейчас сильный пойдет, а Ахав находится в горах. А это великая беда. Если сильный дождик, а ты в горах, тебя смоет. И вместе с большими камнями опустит вниз. Обязательно живым не останешься. Скорее, чтоб уезжал. А ведь Илья мог сказать: «А вот теперь мы на Ахава посмотрим, как он будет катиться вместе с камнями, а?» Нет, скорее, чтобы Ахав уезжал. Ахав запрёг колесницы и вперед, а Илья поднял подол, сказано. Это, видимо, длинный у него такой был одеяние длинное и мешало ему бежать. Он заткнул подол за пояс и бежал впереди колесницы. это пожилой человек. Ведь вы представьте по себе, каково бежать Ильи. А извините, пожалуйста, царская колесница, лошади сильные, и колесница едет с горы. И чтобы бежать впереди колесницы, лошади не постесняются, сомнут, затопчут, а там сторониться некуда. И вот он бежит впереди колесницы. Нет, Илья не тот человек, чтобы встать на подножку к Ахаву с нечестивым человеком, ему не по пути. Он даже на подножку не садится, чтобы подъехать немножко. Он бежит впереди колесницы. Ну, это отражение его характера. Но я скажу вам, сколько бы мы ни храбрились, сколько бы подвигов ни совершали, но бывают взлеты и падения духа у каждого из нас. Когда кажется, небо высоко, и Бог далеко, и всем я забыт, и никому не нужен, на следующий день после знаменательных событий, когда 900 пророков Валовых и Дубравных были убиты, и Изавель захотела убить Илью, простите, Илья убежал в сторону, оставил отрока, ты не, больше не ходи за мною, я один пойду, и ушел в пустыню, сказано, на день пути. На день пути это около 30-40 километров. Ушел в пустыню, без всяких свидетелей, никого больше нет, а ему никого не надо. Увидал можжевеловый куст, лег у можжевелового куста и решил помолиться Богу. Господи, пророков твоих убили и меня ищут, возьми меня на небо. Все, вот его последнее место. Дальше он никуда, дальше этого можжевелового куста, дальше никуда не хочет идти. Итак, возьми меня на небо. Что Бог ему ответил? Ничего. Он полежал и уснул. А Бог ничего не ответил совсем не потому, что нечего ответить. Нет, не поэтому. А когда возбужденное состояние, то нельзя разговаривать. Братья и сестры, вот скажите только откровенно, сами себе скажите. Когда вы сильно огорчены и раздражены, тяжело с вами разговаривать? Тяжело. И со мной тяжело. Мне надо успокоиться, а потом разговаривать. Я сам себя тоже понимаю. Все мы люди. А сгоряча, ох, лучше крутой какой-то строгий разговор откладывать на завтра утром, когда ты выспишься. А вот Илья вот так сказал Богу, а Бог промолчал. Чего с тобой разговаривать? Спи, спи. А у Бога есть еще поручение по отношению его. Еще не все дела сделаны, но Бог решил с ним не разговаривать, когда он раздражен. Бог мог бы сказать: Илья, какой глупость ты говоришь. Ну, во-первых, ты один остался, да? Неправда. У меня несколько тысяч сохранились людей, которые не преклонили колено. У меня есть адресок хороший, где живет Елисей. Я тебе ее потом дам, этот адресок, и ты помажешь его вместо себя. У меня есть адреса, куда тебя пошлю, и ты благословишь на их на дальнейшее служение. У меня сколько там тысяч? Не говорится 7200 там, или без малого 7000. У него точно сосчитано, что 7000, которые хранили себя от идолов. А Илье казалось, он не знал этих адресов, и ему казалось, что он один-единственный, и никого больше нет. Вы понимаете, что он наговорил? И больше того, Илья, я тебе приготовил огненную колесницу, и в этом году я хочу прийти за тобою и взять тебя, чтоб ты и смерти ты на земле не видел. Вот так, прямо так, сходу, приду и возьму, и ты пристанешь здесь предо мною. Но если я исполню твою волю, некому будет даже захоронить тело твое в землю. Дикие звери будут рвать твое тело на части, ветер разносить кости твои по пустыне. Что хорошего в этом? Разве так надо заканчивать святым мужам жизнь? У Бога было что сказать. А разве Илья мог воспринять все это? Наговорился, высказался, забирай меня. Спи, 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 спи. Бог с ним как с капризным ребенком. А потом будет его, наверное, ангел. Встань, ешь и пей. Встал, поел, попил, даже не спросил, а кто принес. Не знаю, что он ел. Не сказано, да? Нет, не сказано. Но что-то съедобное. Поел, попил. И опять лег, не доспал еще. Поспал еще, опять будет. Встань, ешь и пей. Ибо дальняя дорога перед тобою. Уже окреп организм, все, опять может ходить. Он же много находился, много устал, много переживал. А теперь успокоился, поешь, попей, уже два раза кушает. И дальняя дорога, знаете, сколько он шел? 40 дней и 40 ночей. Ну, я не буду рассказывать сам момент, где он там бывал, как он выслушал повеление Господне, он получил адреса и пошел, выполнил поручение. Слава Богу, нашел Елисея, он пахал землю. 12 пар валов было у него. Он оставил все и побежал за Ильей. И захотел, чтобы сила, которая у тебя, чтобы у меня была вдвойне. И получил эту силу. Ах, Илье казалось, что больше никого нет, только он один. Братья и сестры, наверное, и вы помните такие моменты в жизни, когда казалось, что и выхода-то больше никакого нет. Осталась я одна, обездоленная жизнью. Уж сколько старалась. А здесь, что я внукам нужна, что ли? Или еще что-нибудь? А у Бога-то особые планы. Когда я был молод, братья и сестры, а я воспитывался в христианской семье, на этих учениях я вырос. Я завидовал, по-настоящему завидовал Илье. Ах, Илья, какой счастливый, прокатиться бы на этой огненной колеснице. Ах, хорошо, на огненной колеснице и сразу же выше облаков в Царство Небесное. А когда я вырос, братья и сестры, когда читал Священное Писание, то я понял, не надо завидовать, не надо завидовать. Ты завидуешь, что Илья поехал на колеснице, да? И тебе хотелось бы так? Ах, ты не знаешь, о чем говоришь. Братья и сестры, то, что Илья поехал на колеснице, это не конец его скитаний. Он еще придет на землю. Это антракт, это перерыв его скитаний. То, что начало его скитания было, о чем мы рассуждали, Бог сделал просто перерыв для него. И когда мы читаем Откровение, то Илья еще придет на 3,5 года. И он будет в Иерусалиме убит. Это тот Илья. Вместе со вторым пророком. Вы помните, 2 маслины, 2 пророка. Ну, спорный вопрос, а кто второй? Илья первый. Это точно. А кто второй? Есть разные суждения. Может быть, Енох. А может быть, Моисей? За Моисея ведь тоже неизвестно, умер он или взят на небо. Взойди на гору, а дальше что? И умрешь? И умри. А где он умер, дьявол-то? Не случайно поднимал вопрос. Помните, да? В послании Иуде. Спорили за Моисеево тело. Нигде оно не обнаружено. Вот в чем дело. Нет тела Моисея. И нет нигде его могилы. Богословы могут только предполагать, точно никто не состязается до конца. Может быть, Илья с Моисеем. Может быть. А может быть и как-то иначе. Но это не спорный вопрос, это второстепенный вопрос. Бог разберется, кого послать. А еще клонится к тому, что вместе с Моисеем Иисус Христос вызвал Илью и Моисея. Помните? На беседу. Они уже спарились как бы вместе. Но так это или иначе, у нас твердой позиции нету. Но это не принципиальный вопрос. Бог правильно рассудит и все сделает хорошо. Но я сейчас говорю за Илью, братья и сестры, только за Илью. Какой благословенный жребий, какая большая жизнь вложена. Вы думаете, быстро закончилась жизнь и очень красиво для Ильи? Это так, но она не закончилась. Если у нас с вами закончится, нас похоронят, и мы воскреснем в день последний, в день воскресения светлого, первое воскресенье. И встретимся и будем всегда с Господом. А вот Илья ушел на небо, это просто перерыв его страданиям. Немножко там отдохнет и обратно воплотится. И будет служение 3,5 года. И опять скитаться, как Ахав искал. Только здесь теперь Антихрист будет искать его. И знаете, найдут его. Найдут его. И в Иерусалиме убьют его. И он будет лежать. И весь мир знать будет о нем. И он будет лежать посреди площади в Иерусалиме. И все объективы телекамер будут направлены на это тело, на два тела, на двух пророков. И сказано, весь мир будет смотреть и радоваться, и подарки будут давать друг другу. Наконец-то органы власти нашли и убили. И будут смотреть, как за великое событие сочтут важным. Будут показывать всему миру. И вдруг объективы еще не уберут, и все увидят, как небо открылось. И сам Бог сказал, «Взойдите сюда!» Нет, не огненные колесницы посланы, нет. Они воскресли и взошли, и весь мир ужаснулся. Вот конец святых какой. Скажите, какая самая... Кто из вас, ваших знакомых, ну, испытал самую трудную жизнь, самая трудная доля? У кого, у каких святых мужей? Если бы мне такой вопрос задали, я бы колебался, я бы не знал, что ответить. Но один из ответов, наверное, у меня на языке просился бы, наверное, доля Ильи, одна из самых тяжелых. Ведь многие испытали тяжелую долю, но больше не придут на землю. Вы знаете, когда я буду уходить, я буду знать точно, что до свидания, все, 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 и не приду больше. Встретимся мы в Царстве Небесном. А Илья еще пришел. У него все премудро, все прекрасно. Милые мои, я только лишь вот что хочу сказать. Надо просто успеть сделать все посильное, все, что в наших силах. Я не все песни люблю. Нет, все песни мне нравятся, но некоторые псалмы я не пою. Они мне неприятны. Ну, например, молодежь поет. «Седина, седина, жаль, что видна». Батюшки мои, седина, седина. Да не смотри тогда, если тебе не нравится, да? А седина украшает. Нормально. Я 2 года назад 2 сестер своих похоронил. Любящие Господа, слава Богу. Особенно была красавица моя, сестричка Мария. У нее длинные косы были по пояс. Ей 70 лет, отошла вечность. Она замуж не выходила. Да, я 4 дня был около нее при жизни. Рак печени у нее был. И она говорила мне, я говорю, Маричка, может быть, я что-то тебе еще помог бы. Момент, когда пару минут ей было полегче, она говорит, Мишенька, ну чем ты мне можешь помочь? А впрочем, вот что помоги. Когда меня положат в гроб, ты поправь мою прическу, хорошо? Я еще некоторые песни тоже не пою, по соображениям для меня не соответствующие. Я скромненько так ну, пропускаю эти слова. Если б мне года были, едано было возвратить. Знаешь что, ты не мечтай за возврат, ты потрудись, что у тебя есть. И не говори глупости. Ох, если б мне было 20 лет, я бы на вашем месте как бы потрудилась. Ишь ты какая, а ты потрудись в 70 лет. Тебе не положено иметь 20 лет, они прошли. А почему, что Бог не примет твое служение 80-летний? Примет. Примет. Я никак не сужу, и этот псалом тоже хороший. И кто вкладывает какой-то другой смысл, может быть, чем у меня, и пой, продолжай петь, ладно. Только лишь я никогда не говорю, ох, если бы мне 40 лет, вот бы я потрудился. Мне 78 лет, и для меня радость и счастье потрудиться. Сколько Бог даст сил. Вот и все. И мечтать, чтобы мне было 20 лет, не надо. Не надо. Это несерьезно. А в нашем возрасте хорошо воодушевить и научить молодежь, которым 20 лет, чтобы они, видя пример ваш и наш, могли бы жертвенно трудиться и вдохновить их на это служение. Это надо. В молодости у меня была одна бабушка. Я как-то трудился, ну, когда мне было 20, около между 20 и 30 лет. Я жил в Ленинграде тогда. И я раз два-три в неделю заходил к ней, ну, и рассказывал, где я бывал, с кем встречался. И все подробности ей рассказывал. А ей было уже за 80. А я ей подробности рассказывал, потому что знал, она молится за меня. И за все дела, которые я делаю, молится. Она в моих глазах была прекрасной молитвенницей. И как-то среди молодежи один брат, мой ровесник, был сильно огорчен за свою долю, что все у него не так, и очень тяжело ему живется. Я говорю, Коленька, пойдем к моей бабушке. Ну, моя она постольку-поскольку, не по крови, вы понимаете меня, да? Пойдем к моей бабушке. А я говорю, 2-3 раза в неделю захожу к ней, и увидишь ее жизнеспособность. Может быть, чего-то почерпнешь. Пойдем. Приходим. А она в коммунальной квартире. Вы знаете, что такое коммунальная квартира в Ленинграде? 5 семей в этой квартире живет. У них одна комната. Она живет вместе с детьми и внуками. Одна комната большая. В это время никого нету в комнате, только одна, она лежит в кровати. Свет погашен, она уже ничего не видит и ничего не слышит. А язычок хороший. Ага. Мы включаем свет, приветствуем вас, она не слышит. Она думает, что она одна. Она в это время застегнула кофточку руками и говорит, Господи, благодарю тебя, что у меня руки есть. Как хорошо, что я своими руками еще могу кофточку застегнуть. Ну, думаю, кто за чего-нибудь, а еще будет что-то говорить или делать нехорошо, чтобы мы здесь, а она не будет знать. Я подошел к ней, дал знать, что я здесь. Она из-под подушки вынимает такой рог такой большой, вставляет в ухо, и тогда с ней можно разговаривать. В этот рог говорить, и там она слышит. Все. Я говорю, бабушка, я вот Колю привел сюда. Браточек, он хочет с вами поговорить. Коленька, подойди, миленький, подойди сюда. Я с Мишенькой слыхала, через Мишеньку слыхала о тебе. Ну, подойди, скажи, что. Ну, Коленька подошел. А он такой прямой, такой немножко невоспитанный. «Бабушка, как вы поживаете?» «Слава Богу, я самая счастливая». «А какая же вы счастливая, если вы ничего не видите?» «Ой-ой-ой, думаю, боже мой, зачем я его привел?» «Ну, я не мешаю». Она говорит, «Коленька, посмотри наверх, что ты видишь?» «Потолок. Вот видишь, какой ты близорукий, а я престол Божий вижу». А Коля не успокаивается. «Вы слышите-то ничего не слышите?» Ой, говорит, Коленька, это такая милость Божия. Мы живем в одной комнате. Если бы я хорошо слышала, сплошная ропотница была бы. А так я рог-то свой трубочку спрячу, и мне безразлично. Кричат, не кричат. Со мной разговаривают только тогда, когда я разрешу. Когда трубку вынимаю, вот тогда можно разговаривать. Так что ты немножко не прав, деточка. Ну, я-то тебя понимаю, ты не в моих же условиях-то. А он опять не успокаивается. Бабушка, ты и ног-то у вас не действует, вы все время лежите. Это верно, деточка. Я думаю, что если бы я пользовалась ногами, ну, куда бы я ходила, скажи? Да я по коридору общему туда и обратно бы ходила, туда и обратно, чтобы немножко разгрузиться, чтобы немножко поправить свои, да, вестолку. А я для моего служения ноги-то не нужны, я молюсь Богу, деточка. А ноги меня не отвлекают. Они лежат на своем месте, они мне уже и не нужны. А вот Мишенька придет, расскажет мне, у меня есть пища для молитвы, серьезное размышление и настоятельные просьбы к престолу Божьему. И у нас с ним такое приятное, говорит, содружество. И он тогда перестал и вопросы задавать. Но, деточки, я уже скоро буду отходить. Позволь, Коленька, и за тебя приветствовать всех святых. Вот так она умела обобщать, всех собрать. После этого разговора через 2 дня она отошла в вечность. А ей было за 80, серьезно, за 80. Я не знаю сколько, не помню. И я так подумал, зачем ей, вот бы мне года былые, отслужила. Слава Богу, дела ее идут все за нею, идут, все. А не надо мечтать о том, что не суждено. Ну, я могу сожалеть, что в 20 лет я любил, конечно, Господа и пробовал делать. Но не так, как хотелось бы, не с такой вот полной отдачей. Но я могу согласиться сам с собою. Надо было и больше. Но есть возможность тебе исправиться под старость лет. Я сегодня, вернее, в прошлую неделю спланировал отправляться сюда, в эти края. Я жене говорю, а я ее дома одну оставил. У нее же тоже серьезная операция была в этом году. Опухоль в мозгах. Ну, прошла хорошо. Ну, постельный режим ей надо и надо. Так получается, я за ней ухожу. Понимаете меня? Да. Бог удостоил. Ну, больше-то она за мной, конечно, чем я за ней. Я говорю, надо ехать. А она, ну куда ты поедешь? Ну куда ты поедешь? Тебе бы полежать надо, там начинают причины говорить. Смотрю, сама рубашку гладит, носки достает, одевает, а все приговаривает. Ну, такая доля женская. Да. А сама все приговаривает. И все приговаривала, пока я в машину сел. Ну, слава Богу, слава Богу. Я хочу сказать вам, милые мои, сколько мы проживем, наверное, это не имеет особого смысла, доживем ли мы до 90, до 100 лет. Самое главное, как мы употребим наши года, ну, чтобы славился Бог. Вот что самое главное. Это самое главное. Хорошо, я хотел бы вместе с вами помолиться, но место Священного Писания еще одно хочу напомнить. На память. Это в книге Иисуса Навина записано. Начинается 14 глава так. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, то сказал Иисус: «Я состарился, вошел в лета преклонные, а земли, брат, в наследие остается еще очень много». Другими словами, я состарился, но не успел сделать все, что надо сделать. Другими словами, это и для нас касается. Как бы мы ни трудились и усердно бы трудились, но все равно нашим сыновьям и внукам, и внучатам есть еще что делать. Еще непременно нужно кому-то оставаться и заканчивать. Хотя, скажу вам, если говорить откровенно, то я совершенно не уверен, что меня будут хоронить. Я думаю, что, может быть, со всей церкви сразу переселюсь в небо. У меня такая думка есть. Нет, я не хочу сказать, что у меня откровение есть, что я буду вознесен. Нет, у меня откровения нет. Но желание есть, вы понимаете, брат, сестр? Вот и все. Желание есть. И я говорю, Господи, я, кстати, это молитва моя, абсолютно каждый вечер. Абсолютно. То, что помолимся общей молитвой, и ложусь спать, и когда погас свет, я один, руки складываю к подушке вот так вот молитвенно, и обязательно говорю, Господи, еще один день прошел, если ты придешь за мной, и не пробужусь я утром, и ты возьмешь меня на небо, я буду счастлив войти в небесные обители, небесный Иерусалим. Но если задержишься и предложишь мне завтрашний день, мне бы очень хотелось, ну, чтобы он был посвящен и завтрашний день тебе. Благослови. Аминь. Ну, приблизительно так. Вот приблизительно так. Это каждый день. То есть поздний вечер так кончается. И я нахожу, что это нормально. Нормально. Вполне может быть так вот ляжешь и больше не проснешься. И это тоже нормально. Но самое хорошее будет, сколько ни ложишься, все просыпаешься. И пока вся церковь возьмется с земли и вместе на облаках будем встречать Господа нашего. Все вместе со всего мира. Никто не останется сиротою. Бог соберет всех. Вот это будет самая счастливая доля каждого из нас. А с неразумными до свидания. Да. А что, разве здесь есть неразумные? А? Ну, я хочу сказать, милые мои, насчет вот неразумных и разумных. Ужасное состояние мы переживаем сейчас. Ужасное. Когда Господь однажды сказал, один из-за вас дьявол, один из вас предаст меня. Это один из двенадцати, да? И все говорят, не я ли? Это один из двенадцати и не я ли? А здесь Господь говорит, пять мудрых и пять неразумных. И никто не говорит, не я ли. Вы понимаете? Там один из двенадцати и вероятность не я ли. А здесь половина. Половина. И спокойно слушают. Я ж не говорю, что вот половина мудрых и половина неразумных. Вот по левую попробуем сторону сядьте, кто как соответствует. И все сядут, где мудрые. А? Это по человеческим стандартам. Но Бог-то будет судить не по человеческим стандартам, а кто готов. Ну, это особая тема, братья и сестры. Мы сейчас уже ее трогать, и, наверное, не будем. Особая тема. И она меня сейчас сильно волнует. Я, знаете, в таком настроении сейчас, что просто вплотную подошел к времени, когда уже времени уже не будет, когда конец всего, когда Антихрист вот-вот-вот попадет на престол. Вы знаете, есть сейчас 27 государств, которые объединились, и называется Европейское сотрудничество, да? Там и Германия, там и Франция, там и Голландия, там и... Ну, и дальше-дальше. И неделю назад избрали единого президента, бельгиец, единого министра иностранных дел, понимаете? А это расширяться будет, и вся Европа будет в этой организации. А и затем присоединятся все страны мира к этому, все соединятся. И будет Антихрист править бал, и словом близок всему конец. Я даже не ожидал, что я удостоюсь, ну, дожить до такого времени, Ну, когда уже будут избирать единого президента на весь мир. А уже сейчас ставится этот вопрос. Уже сейчас ставится вопрос, чтобы не было ни доллара, ни марки, ни рубля, ни гривня, чтобы была единая мировая валюта. Вы понимаете? Это не фантазия, братья и сестры. Это реальность сегодняшнего дня. Это президенты сейчас не могут сговориться, собираются. И главный вопрос – какая же единица и как править всем миром, и как исправлять финансовую дисциплину? Ведь это же финансовый кризис, который мировой сейчас, это же искусственно созданное для того, чтобы антихрист воцарился. Ну, об этом это особый разговор, братья и сестры, особый разговор. А вскоре придет Илья, как мы говорили, непременно придет Илья, придут два пророка, ну, которые заменят нас, проповедников, и будут везде учить и говорить, а их будут везде преследовать, и, наконец-то, их убьют. Вот такая доля будет их. Ну, ладно, ладно. Ну что, братья и сестры, милые мои бабушки и дедушки, да благословит Господь наше усердие. Давайте помолимся, чтобы Господь каждого из нас благословил особо. Аминь.